Нет, мы уже взрослые мальчики, все будет отлично. А мы почитаем Бхагаватам. Мы будем читать сегодня третья песня, 30-я глава, текст сегодня будет 9-й. И звучит он таким образом. Связанный семейными узами, такой домохозяин живет в кругу семьи, где царят ложь и лицемерие. Сходу, да, все началось. Сея вокруг себя одни несчастья и послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств, он старается противостоять обрушивающимся на него со всех сторон бедам и невзгодам. И если ему чудом удается выстоять под ударами судьбы, он считает себя очень счастливым. Мы уже несколько дней встречаемся, читаем вот эту, ну, 30-ю главу. И вот мы добрались до семейной жизни. И уже на днях мы поняли, что существует два вида семейной жизни. Первый вид называется грехаски, второй называется грехомерхи. То, о чем мы сейчас читаем, речь идет о грехомерхах. Грехомерха – это тот, кто хочет наслаждаться семейной жизнью. Грехаска – тот, который живет семейной жизнью, выполняет свой долг и при этом стремится к Богу. Если он не привязан к семейной жизни, но это не значит, что он не выполняет свои обязанности в семейной жизни. Если ему выпадают там яркие бонусы, а ему не выпадают в семейной жизни, ну, он их принимает. Если ему выпадает горе, он их принимает. То есть мы вчера опять же пришли к такому интересному выводу, что грехометха — это тот, который служит своей семье, желая получить с нее что-то. Причем сейчас неважно, мужчина это или женщина. Он хочет что-то получить для себя. Счастье, заботу, денежки, защиту, ну и так далее. То есть что-то хочет себе получить. А грехаса — это тот, который служит своей семье без протянутой руки. То есть он делает все, но знает, что это очень важное мероприятие, но оно имеет один маленький, очень маленький недостаток. Оно временно. Ну, как и все в этом мире. Поэтому надо максимально правильно строить семейные отношения, но не забывать, что у катафалка нет прицепа. Вот, вот такая вот история. И вот стих звучит, давайте по стиху поразбираемся. Связанный семейными узами, такой домохозяин живет в кругу семьи, где царят ложь и лицемерие. Почему ложь и лицемерие? Потому что так все устроено. Если ты хочешь что-то с этого поиметь, будь готов, что поимеют тебя. Ну, в прямом и переносном смысле. Если человек хочет что-то поиметь, он вынужден будет, если человек хочет получить какой-то результат, получить какой-то плод, хочет оплодотвориться в семейной жизни, ему придется идти на хитрости. Ему придется лицемерить, ему придется обманывать. Кого? Семью? Не только семью, но и окружающих. Почему? Чтобы поддерживать такую семью, ему придется что делать? Из социума, откуда-то из общества тащить,
ну, например, куски.
Какие-то, да, что-то надо будет тащить. Сея вокруг себя одни несчастья и послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств. И тут очень интересный момент. Почему это все происходит с ним? Потому что на самом деле он не о семье заботится. Он заботится о своих чувствах. Если бы тут были сейчас одни мужчины, я бы даже сказал конкретно, о каких чувствах он заботится. Но наличие приличных женщин заставляет меня тщательно фильтровать тексты. Послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств, он старается противостоять обрушивающимся на него со всех сторон бедам и невзгодам. Он делает неправильно, и это нормально, что на него что-то падает. Он просто, это такая семейная жизнь, он интенсивно, с огромной скоростью кидает кучу бумерангов в разные направления. И
не всегда уворачивается.
Практически никогда. Закон кармы — это закон бумеранга. Тебе назад все прилетает. Причем больно. Бумеранг тебе прилетает такого же цвета, который ты и бросил. И если ему чудом, обратите внимание слово чудо, а чудес в мире не бывает, удается выстоять под ударами судьбы, опять же, прошу обратить внимание, не увернуться, а выстоять. То есть он научился держать удар от своего бумеранга. Он считает себя очень счастливым. Вот елки-палки. По словам, по словам просто разобрали. Комментарии Шрилы Прабхупады. Что-то сегодня стих такой душевный. В Бхагавадгите сам Господь называет бренный материальный мир юдолью страданий. Сразу признаю, что слово юдоль не, непонятен, но ну вот есть такое слово юдоль страданий. Может быть, обитель, да, страданий, так можно назвать. Как? Есть ли преподаватели русского языка? Ну пусть будет так. Юдолью страданий. Здесь никто не может стать счастливым или принести счастье своей семье, обществу или стране. Если вдруг кто-то в этом мире решил стать счастливым или принести счастье обществу или стране, при этом он по какой-то неведомой причине считает себя последователем Шрилы Прабхупады, он ошибается. То есть одно из двух. Либо он не последователь, либо он просто не знает наставления того, за кем он следует. А вот здесь простым русским языком, черным по белому написано. Здесь никто не может стать счастливым или принести счастье своей семье, обществу или стране. То, что люди называют счастьем, является иллюзией. Иллюзией. То есть майя. Майя, мы опять же тысячу раз уже говорили, переводится как то, чего нету. Не то. Майя, не то. Нету его. В материальном мире за счастье принимают успешное противостояние ударам судьбы. Это сегодня был тоже такой, мы так беседовали, и такой армейский термин, как называется? Второй автомат.
Да, да? Автомат.
Эффект второго автомата. Если бегут солдаты, кросс, в полной боевой выкроватке, и становится очень тяжело, и кто-то начинает уже изнемогать и падать, сержант подбегает и кидает ему в руки второй автомат. И он говорит, беги с ним. И он бежит дальше с двумя автоматами. Через 5 минут от такого перенапряга, он говорит, все, можешь отдать автомат. Он отдает второй автомат, в этот момент чувствует счастье. Счастье. Круто, да? Материальный мир устроен так, что пока человек не научится ловчить и притворяться, он не сможет добиться успеха. Речь идет о успехе, который принято, да, называть в материальном мире. Да, вот успех. Что такое успех? Успех в материальном мире. Ну, ты всех развел, у тебя все есть, и тебе как бы за это ничего нет. То есть ты научился манипулировать окружающими. Но это иллюзорный успех. Так не бывает. А чтобы манипулировать другими, нужно их обманывать. Потому что в материальном мире есть закон. Всем всего не хватает. Потому что всех много, а всего мало. Что говорить о людях, если даже животные, птицы и пчелы, чтобы удовлетворить свои телесные потребности, сводящиеся к еде, сну и совокуплению, вынуждены пускаться на хитрость. Я не знаю, почему Шрила Прабхупада вспомнил пчел. Ну, видимо, он про них что-то знает. Да, это неправильные пчелы, они несут неправильный мед. Стремясь добиться материального благополучия, отдельные люди и целые народы соперничают друг с другом. На самом деле все хотят просто, опять я повторюсь, извините за такой термин, просто поиметь друг друга. Поиметь что-то. Сосед хочет соседа, муж с жены, жена с мужа, русские с хохлов, хохлы с белорусов, белорусы с турок, финны со шведов. Шведы, тоже кого-то хотят, однозначно. Все это прикрывается чем-то, какими-то странными какими-то вещами, все это камуфлируется, все это очень мутно, непонятно. И, например, возникает политика, никто не понимает, что такое политика, но мудрецы говорят, если непонятно, о чем идет речь, то речь всегда идет о деньгах. Так же, да? То есть кто-то кого-то хочет на что-то развести. Как мы беседуем, кто-то с кем-то, да. практический вопрос, там общепит и тому подобное, и два департамента не могут договориться. Одни говорят, что коэффициент картошки 1,2, вторые говорят, что коэффициент 1,4, пытаются все это замерить, никак не понятно. Вот он вчера сказал, что коэффициент 1,2, сегодня говорит 1,4, что такое, надо это самое. Пусть он ответит за свои слова, потому что вчера он сказал это, позавчера это, вот давайте произведем. Что ты по этому поводу думаешь? Я говорю, все очень запутано, но речь идет о деньгах. Почему о деньгах? Потому что, чтобы были деньги, надо все запутать. Поэтому, потому что разница между коэффициентом 1,2 и коэффициентом 1,4 – это определенная сумма денег. И если ты, у тебя получилось всех ввести в заблуждение, что никто больше в этом не понимает, то тогда у тебя будут деньги. Как некий кришнаит, которого я очень сильно люблю, он занимался тем, в далекие 90-е годы, он сотрудничал с бандитами, и газировал бананы. Слышали, да, эту пураническую историю? Mm-hmm. Бананы, чтобы зрели, они же зеленые покупаются, да, пароходами их привозят в нашу страну, где-то в какой-то африканской банановой республике их собирают, и зеленые слаживают в ящики по 19 килограмм, вот эти стандартные ящики. Их привозят, они будут лежать месяцами, годами они будут лежать, они не созреют. При нормальной температуре они будут лежать такими зелеными. И помните, в советское время кто-то бананы в Москве покупал? Нет, а тот люди, а?
Не слышали.
В Москве они были. Больше нигде бананов не было, они продавались в Москве немножко. И кому повезло, он покупал экзотический фрукт, привозил домой, ложил на батарею, на окно. Они лежали зеленые, они это самое. И валенок, считалось, что это очень круто положить валенок. Они месяцами зрели. И с яблоками рядом там еще. Но они не зрели. Они не зрели, и все говорили, фу, какая-то обезьянья еда. Но они не зреют, это ничего ты не делаешь. Поэтому их просто отдают газом. И в тот момент, когда их отдают газом, они начинают интенсивно зреть.
Углекислым газом.
Неважно каким, я не знаю, каким-то, я ж не умею.
Это сейчас так
делают? Да.
Ну да, конечно.
Так это вредно?
Нет.
У нас сейчас не лекция по культуре питания, у нас лекция по Бхагаватам. Поэтому сама история в чем? И вот он умел это делать, этот кришнаит. А бандиты не умели этого делать. Они торговали бананами, но не знали, как это делается. Ну, то есть не знали пропорции, не знали, как это самое. И он этим занимался. И за это брал огромные деньги. Его каждый день они хотели убить. И могли это сделать. Но не убивали, потому что не кем было заменить. Он этим пользовался, в результате чего строил кафе и храм в том городе, где это все. Ну. И это продолжалось достаточно долго, пока не построилось кафе и храм. После чего его выгнали из кафе, из храма, и бандиты тоже нашли кого-то. В итоге он остался без кафе, без храма, без работы. И уехал из этого города. Вот такая. Поэтому, к чему история? Создав какой-то ажиотаж вокруг чего-то, получив какой-то тайный навык мошеннический, человек может получить деньги. Поэтому коэффициент 1,2, 1,4, это все обман. Люди все друг друга обманывают. В этом мире, чтобы что-то получить, надо забрать. Закон сохранения энергии. Если чтобы у тебя прибыло, значит у кого-то должно убыть. Так в материальном мире. Как сегодня опять же мы. Знаете, мемуарная какая-то опять тема пошла. Я служил в армии когда-то, в странной армии. И когда я пришел туда, это было некое предприятие, где были. Пекся хлеб там, и тому подобное. Это был армейский хлебозавод. То есть армейская структура абсолютно. Это военное подразделение. И я пришел, и когда меня поставили там начальником чего-то, через какое-то время, я смотрю и говорю, ты вот принимаешь смену. Я смотрю, принимаю там 500 килограмм муки, там того-то, того-то, того-то. Вот вижу 500 килограмм муки, вот вижу 30 килограмм дрожжей, вот вижу 6 пачек соли, но не вижу 5 тонн растительного масла. А мне говорят, понимаешь, в чем дело? Оно как бы есть, но его как бы нет. Я говорю, почему? Потому что ты получаешь 80 литров, а вписать можешь только 10. Я говорю, почему? Он говорит, мальчик, такой мир. Такой мир. И я очень быстро учусь, и когда я уже увольнялся, то я по смене передал 80 тонн масла, которое, ну, я оно передавал до тех пор, пока не случился пожар и не сгорело там две цистерны масла. Да? Потом все это списали и опять начали с нуля. Почему? Чтобы все замутить, Ну, в мутной воде ловится только рыба. Такой материальный мир. Такой материальный мир. И целые народы соперничают из-за этого, рассказывая какие-то друг другу байки. Странные байки, никому не нужные, но это все обман, это все иллюзия. Это все иллюзия. Так все человеческое общество погрязает во лжи и лицемерии. Добро пожаловать в реальность. Кто-нибудь не погряз во лжи и лицемерии в материальном обществе?
Что вы?
Все же понимают. Чтобы продать Audi за 5 миллионов рублей какому-то лосю, его надо ввести в заблуждение. Потому что если ему сразу рассказать, сколько будет стоить подфарник, который разобьет ему какой-нибудь, ну, пионер, он повесится, да, сразу же. Поэтому ему надо рассказать какие-то страшные, глупые вещи. То есть быть лицемером. И лжецом. Иначе, ну, я знаю, о чем говорю. Вот человек торгует Audi, да, и это не Audi 73-75 года. Ну, с другими автомобилями то же самое. Мы не должны ни на минуту забывать о том, что какую бы ловкость и изобретательность мы не проявили в борьбе за место под солнцем, по велению свыше, все равно этому рано или поздно придет конец. Поэтому наши попытки обрести счастье в материальном мире — это не что иное, как погоня за миражом, созданной Майей. Конец цитаты. Вот такая вот, друзья, история. Я поначалу грустил, а сейчас уже вообще не грущу такое читать. Если есть какие-то вопросы, вы в любой момент можете меня остановить и задать их, потому что у меня куча еще стихов, я могу до утра их читать. Тогда давай.
Ну, коли оно так получается, какие у нас варианты еще есть, чтобы жить? Ну, все равно мы живем в материальном мире, так, да, или иначе нам надо на существование какие-то финансовые средства.
Да.
Не у всех есть огороды, не все могут натуральным хозяйством прожить.
Да, ну то есть ты не хотел бы уваляться с торговой Audi.
Сейчас, ну, если не уволят, то пока в ближайшее время.
Просто это нормальное состояние. Ты понимаешь, что в этом мире ты живешь, и ты все равно будешь это делать. То есть в данный момент это дхарма вайши. Прабхупада по этому поводу говорил. Все должны чудесно понимать, что вайша вас обманывает. И близко к сердцу не принимайте. Когда он говорит, я на тебе ничего не зарабатываю, ну, все чудесно понимают, что, ну, вряд ли он фасует кокаин где-то, а тебе продает по демпинговым ценам. Просто все, ну, надо самому реально видеть это все. И по этому поводу не париться. Но говорится, что все, что человек может приобрести, получить в этом мире честным путем,
нечестным
путем, он мог бы получить и честным. Ровно столько же, копейка в копейку. Ну, если ты решил стянуть 5 конфет Рошен на складе у кого-то, ну, прямо, я не знаю у кого, у него, то их можно стянуть. А если ты их не возьмешь, они тебе были положены, тебе угостит другой человек этими 5 конфетами.
Потом бумеранг вернется, и тебя что-то стянут, да?
Ну, может быть, как бы так. Да, 6 конфет.
Да.
И в фантике. И в фантике. Вот в чем дело. Да.
Ну, вытекающий из всего этого вопрос, не вопрос, утверждение, что если человек хочет, чтобы его обманули, его обманут, да?
Да.
Ну, то есть он, когда идет покупать это Audi, то он уже предполагает, да, он же не пришел в Тойоту делать или с Жигулями. То есть ответственность на нем тоже какая-то есть.
Прабу, вы сразу перескочили на другую сторону баррикады. Ведь было право.
Да. Не забивай голову. Не надо сваливать ответственность на него. Просто не надо обманывать людей, и все.
Я честно продаю.
Ты честно, а кто же сомневается? Ты все очень честно продаешь.
С другой стороны, допустим, там, ну, вопросами безопасности, там, военный опыт. Невозможно заниматься, не обманывая.
В этом мире, я тебе открою страшный секрет, не находясь в духовном сознании, честно заниматься ничем невозможно. Это мир так устроен. Поэтому, ну, ты просто, но ты должен понимать, что это все игра. Что лучше. Лучше от этого не будет. Когда у тебя есть вариант вот так делать или так, то лучше делать правильно. Мы вчера читали такой интересный стих, что не стих, а комментарий Прабхупады. Я попробую еще раз прочитать. Он вчера так легко нашелся, может, он и сегодня найдется.
общем, никакого.
Каждый человек должен жить честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Он не должен зарабатывать на жизнь незаконными методами, занимаясь деятельностью, которая не соответствует его качествам. То есть Прабхупада определяет незаконную деятельность, это не то, что ты обманываешь даже кого-то, хотя это само собой. Но даже если ты работаешь просто за деньги, ну, делаешь что-то за деньги, не за то, потому что это твоя природа, а за деньги.
Какие за это деньги? Я работаю бесплатно.
Да, за еду, да. То это, то есть не соответствует твоим качествам, то это уже нарушение. Нарушение закона. Мы вчера пришли к выводу, что это нарушение божественных законов. Ну никак. Никак не поспоришь. Согласен. Есть еще вопросы? Вопросы?
Если работаешь, да, но на работе это тебе не нравится, это не твое предназначение.
Вы сейчас о себе говорите?
Ну вообще.
Здесь... Не-не-не, тут очень важно. Вы о себе сейчас говорите?
Да, я о себе.
Вы женщина?
Ну я женщина.
Вы замужем?
Да.
Зачем вы работаете?
Я не работаю.
Тогда о чем мы вообще говорим? Я к чему? Да, если женщина, замужняя женщина работает, она нарушает свою дхарму. Вот и все. Ну, нафиг ей не надо. Все, что женщина может получить тяжело трудясь на предприятии, она все может получить законным способом от своего мужа. Если муж что? Если муж не хочет работать, он не работает только лишь потому что женщина в состоянии аффекта, комплексов неполноценности, считает, что она недостойна того, чтобы мужчина ее защищал. И она в состоянии странной маи бежит работать вместо него. А зачем замужем за него? Когда вы замуж выходили, вы этого не видели? Вас в мешке выдали замуж? А вам надо заняться, вам или кому-то заняться изучением семейных отношений и переделать своего мужа правильным образом.
Да.
Если вы считаете, что это невозможно, вы даже не будете этого делать. Тогда идите работать. Оранжевый жилет и мозоли от шпал вам обеспечены. А еще вам обеспечена депрессия и болезни. Добро пожаловать в реальность. Я вас не слишком испугал? Реальность такова. Поэтому будьте добры. Перестаньте это все делать. Есть тот, кто создан для того, чтобы совершать для женщины подвиг. И это ваш муж. За редким исключением, если это аморальный тип, который сидит на кокаине и расчленяет бабушек в посадке, вот он... не готов к использованию, ну, к изменениям. Такого надо выкинуть из семьи и все. Найти себе другого, более ответственного человека.
А как правильно можно сказать, что ты хочешь работать?
Ну, вы хотите за одну секунду, чтобы я все вам рассказал? Я вам дам страшно интересный и очень действенный совет. С завтрашнего дня, если вам это надо, если вы задаете вопрос искренне, значит оно вам надо. С завтрашнего дня вы должны, кроме всяких духовных практик, то, чем вы занимаетесь, тратить ровно 1 час в день на прослушивание лекций по семейным взаимоотношениям. Это как вам нравится. Я бы лучше Нарушевича слушал, Руслана Бертовича. И если вы в течение года каждый день будете слушать по 1 лекции, то через год у вас все будет очень хорошо и правильно. А если вы думаете, что сейчас... А как правильно сказать? Я говорю, а вы подходите и говорите. А так улыбаетесь и говорите. Достаете листик, который я вам от руки написал, говорите, мой дорогой муж, я хотела бы уволиться с работы, потому что это соответствует моей дхарме, и если ты не... Он такой, о, моя дорогая жена, конечно же тебе надо уволиться, потому что это же соответствует, тем более у тебя такой текст красивый, написанный на руке. Вы реально это ожидаете? Это не работает. Не работает. То, что надо изменить, ну, как правило, это 95% от того, что в жизни сейчас происходит. То есть современная семейная жизнь, она не то, что греха с хашем, она даже на грехомет хашем не тянет. Это такая грустная пародия. То есть она протянута через нижнюю чакру, это семейная жизнь, она отвратительно пахнет, отвратительно выглядит, и на вкус она отвратительна, и перспективы у нее отвратительные, и воспоминания о них отвратительные. Я никого не обманул. Поэтому все, все в ваших руках. Вы читаете, слушаете лекцию. Деть мудрых советов женщине, как давать советы мужчине. Вы прослушали. Вы прослушали лекцию 10 ошибок начинающей жены. Вы прослушали то, вы прослушали то, вы прослушали 25 обязанностей мужчины, вы прослушали 25 обязанностей женщины. И так далее, и так далее, и так далее. Это огромный, огромный, огромный пласт. Это если надо. А если не надо, ну тогда оранжевый жилет. Знаете, уже посидела дома и была бы счастлива, да? А кони все бегают, а избы все горят. Можно ли изменить? Конечно. Я это вам заявляю со всей уверенностью. Знаете почему? Я здесь. Я аморальная, циничная скотина. И даже меня смогли изменить. Я знаю это, и я счастлив об этом. От того, что меня смогли изменить. Как вы думаете, кто?
Нас тоже.
Да? Почему она это сделала? Ей это было нужно, и она это делает правильно. Еще эксперимент надо мной не закончен, но какие-то уже есть сдвижки. Текст 10.
А до знакомства с женой вы заследовали каким-то знанием?
Господи, я знаком с женой с 38-го года, поэтому какие знания? Какие знания? Нет. К чему я не следовал? Для того, чтобы... Текст 10. Для того, чтобы добыть деньги, он на каждом шагу причиняет зло другим людям. Он. Это, ну, знаете, кто это он?
Человек.
Я. Торговец. Ауди. Какая зависть у меня, да? Вот я в жизни не куплю за 5 миллионов Ауди, поэтому...
Так я тебе за 1,5 миллиона подарю хорошую.
Я и за 1,5 не куплю. Зачем она мне надо?
Ауди, это же не надо.
Для того, чтобы добыть деньги, он на каждом шагу причиняет зло другим людям. Все заработанное он дает семье, а сам съедает лишь малую часть купленной на его деньги пищи. И в конце концов отправляется в ад. Из-за тех, ради кого он всеми правдами и неправдами добывал деньги. Вот такие вот грустные.
Шаблончик прикладывается.
Да? Да? Классно. Бенгальцы говорят, человек, ради которого я украл, первый назовет меня вором. Члены семьи, заботясь о которых любящий отец совершает столько грехов и преступлений, всегда считают, что он зарабатывает недостаточно. Всегда. А я не буду уставать повторять, что речь идет о грехометха ашами. То есть в грехах ашами такой проблемы нету по определению. Пребывая в иллюзии, мужчина, привязанный к членам своей семьи, служит им и ради них обрекает себя на мучения в аду. Например, чтобы прокормить семью, вор вынужден красть. Рано или поздно его ловят и сажают за решетку. В этом суть материальной жизни и нашей привязанности к родным и близким в материальном мире. Отец семейства, привязанный к семье, всеми правдами и неправдами старается добыть как можно больше денег, чтобы обеспечить жену и детей. Однако сам он все равно получает столько же удовольствия, сколько бы получил, не нарушая законов. Человек, который съедает за обедом 300 граммов пищи, иногда вынужден содержать большую семью. Хороший вопрос. А почему он вынужден содержать большую семью?
Предыдущий стих.
Потому что он потакает своим чувствам. Ему хочется этим наслаждаться. Наслаждаться. Как у меня был один знакомый, ну, был, не то чтобы он умер, просто он, слава богу, не мой знакомый сейчас. И он какой-то крутой барыга в Питере. И вот у него была семья одна, потом у него была вторая семья. Он содержал это обе семьи, а еще у него была любовница, у которой он отдыхал от двух семей. Вот такая вот история. Да. Ну как, что значит официально две семьи? Это ж Питер, это ж не Абу-Даби. Ну как официально? Одна семья официально, он с ней... Ну, в итоге он, по-моему, ни на ком не был женат. Он с одними развелся, а жену где-то бросил с ребенком, уехал в Питер, нашел себе другую, на них не женился. Потом та семья подросла, папа как бы был богатый, папе начали как это самое, пришлось семью привезти в Питер. Сын учится в институте, ну, жене давать каких-то денег приходится, тут новая семья, дочь учится где-то, и то самое, и так они его тогда достали, что в итоге он завел себе какую-то Маруську, эта Маруська там где-то живет в трехкомнатной квартире в центре Питера, и он туда приезжает, рассказывает ей, какие как бы у него, ну, ужасная какая, какие у него ужасные две семьи, она тихонечко улыбает и посылает его денежки своей семье куда-нибудь в Житомир, да, потому что там у нее, у бабушки живет ее ну, дочка, ну и тому подобное. Все достаточно печально и грустно. И все это было настолько печально, что в итоге он, ну, очень обеспеченный человек, где-нибудь на финляндском вокзале играл в автоматы один, потому что, ну, какие-то бомжи бегали ему за водкой. Очень обеспеченный человек. Ну, а что ты сделаешь? Плохо. Плохо. Очень правильно написано. Те 300 грамм, которые ему были положены, он все равно съедал на финляндском вокзале. Да, но ему не надо было поддерживать, ну, три больших квартиры в Питере. Вы знаете, что такое квартира в Питере? Сколько? Три квартиры в Питере. Ну, Черниговскую область можно купить всю, вместе со всем населением. Так... Человек, который съедает за обедом 300 граммов пищи, иногда вынужден содержать большую семью и всевозможными способами зарабатывать необходимые для этого деньги. Но ему самому достается не больше того, что он может съесть, а порой ему даже приходится довольствоваться тем, что осталось после его домочадцев. Ну знаете, да, как это бывает? Как жалуется мужик. Ну все знают, да, эту историю. Но я повторю. Жалуется своему товарищу, говорит, что за жизнь, говорит, за женой доедаю, за сыном доедаю, за тещей доедаю, за дочерью доедаю. Он говорит, так ты заведи себе свинью. Он говорит, завел, и что? Теперь доедаю за свиньей. Ну вот такая жизнь. Вынужденный зарабатывать деньги нечестными способами, сам он даже лишен возможности наслаждаться плодами своего труда. Так действует иллюзорная энергия майя. Природа служения иллюзии, будь то служение обществу, стране или семье, во всех случаях остается той же. Все сказанное выше относится и к крупным политическим лидерам. Очень часто глава государства, много сделавший до своей страны, погибает от руки соотечественников, которым он чем-то не угодил. Иными словами, служа иллюзии, мы никогда не удовлетворим своих подопечных. Но и не служить мы тоже не сможем, ибо по природе являемся слугами. Мы все равно будем служить. И говорят, что мудрый человек это тот, который служит достойному. Достойному. Кому-то достойному. Ну мы-то все крутые кришнаиты, мы догадываемся, кто тут самый достойный. Но пока что только догадываемся. По своей природе индивидуальное живое существо является частицей верховного существа. Но, забыв о том, что его долг служить Всевышнему, оно сосредотачивает свое внимание на служение другим. Это и называется майей. Как вот когда мы тоже сидели, беседовали, и мне говорят, ну а что плохого собаку-то дома иметь? Я говорю, ну потому что, ну а зачем собака? Ну а что плохого? Собака это ж, ну, собака. И дети с ней так играются. И ты домой приходишь, а она такая, ой, ну, ты ее по морде так погладишь. Такой, хоть кто-то тебя ждет.
Не то, что плазма, да?
Не то, что плазма. Ну, а что плохого служить собаке? Ну, что это не самая достойная личность для служения. Вот в чем дело. Если ты не хочешь служить Богу, то будешь служить собаке. Ну, вот, давайте так, да.
Вот, с одной стороны, он обязан же содержать свою семью, вот уже говорили, жена не должна жить, жена есть, а здесь говорится, ему надо мало, а делает он очень много, и с этого не ничего, ну, даже можно следить там результатами своего труда.
То есть не до конца, да? Понятно, но не до конца. Обязанность мужчины содержать свою семью и удовлетворять ихние насущные потребности. Но не является его обязанностью обеспечивать их чем? Роскошью. То есть, когда человек погружается в то, что вот он пытается все улучшить, все больше, это называется роскошь. Тут и говорится, ему 300 грамм с головой хватает. Поверьте, его жене тоже 300 грамм с головой хватает. О чем речь? Что значит меняется? Я очень циничный человек. Это все знают присутствующие, и вы сейчас узнаете. Я хочу конкретно узнать, что меняется.
Продукты изобилия получаются.
И что?
Машины разные, хочется другую купить.
Там, ну, хотите. Это есть роскошь.
Это роскошь?
Ну да. Просто роскошь у каждого своя. А роскошь это называется чрезмерные усилия. Это прикладывание чрезмерных усилий для достижения труднодостижимых материальных целей. То есть, если для вас сделать ремонт в доме, ну, это так вот, ну, дорогой, давай что-то переклеим. Он говорит, так, что, знаете, карма такая, возьми в шкафчике денег, сколько? Он говорит, ну, столько, ну, хорошо, пошли и все нормально. Если, а он приходит с двух работ, ему тут на шею вешается жена, у которой жизнь меняется, надо же обновить обойки, да, и она висит у него, как это, доберман, да, вот это, или как эта собака называется, которая, знаете, да, ну, неважно, она вот, вот тут укусит, а потом вот так жует и до шеи доберется. А, она говорит, надо, и вот она втесала, и он такой весь, она, ну, вава, и так, и выпиливает из него, выжимает это все дело. И он думает, да чтобы вы все сдохли, поклейте свои обойки, только отстаньте от меня. И вроде обойки поклеились, да? Разницу улавливаете? И он говорит, блин, надо идти на третью работу.
То есть, нужно принимать то, что если хочется большего, но для этого очень много сил нужно прилагать, значит, это не ваше. Вот, к сожалению,
нет. Я вам рекомендую то же, что я порекомендовал вам. Начать изучать этот вопрос. В 3 секунды это не объяснишь. Это говорит о том, что желать можно, но счастливым быть от того, что у тебя есть. Потому что вы сейчас сказали другую крайность. Давайте вообще ничего не желать. Что тебе приходит, все, сидишь, все. Что придет, то и будет. Нет, я сижу и желаю аудио ТТ серебристого цвета. Ты счастлив? Счастлив. Так что ты без аудио ТТ несчастлив? Ты несчастлив. А если аудио ТТ будет, тоже буду счастлив. А если не будет ее, ты будешь несчастлив? Нет, буду счастлив. Ну как же, ее же нет. Ну нету, я счастлив без нее. А будет она, буду счастлив с ней. То есть, когда женщина счастлива в том, что есть, очень легко. У мужчины возникает желание что-то для нее еще сделать. Вот это все усугубить. А когда она несчастлива по определению, где же жизнь меняется. Вот уже и сырки появились глазированные, очень дорогие. А мы как лохи едим адыгейский сыр. Да. Вот уже как бы уже на майбахах все нормальные люди ездят. А мы как просто чурохи какие-то на Лексусе. Вот это туда-сюда. На желтом. Позор, который вообще не подходит под мою сумочку. Разницу чувствуете? Для этого нужен кто? Разум. Разум. Поэтому роскошь это то, для чего прикладываются чрезмерные усилия. А чрезмерные усилия определяются в шастрах. Это усилия, которые начинают мешать духовной практике. Если какие-то усилия в работе начали мешать твоей духовной практике, это чрезмерные усилия.
А если духовная практика вообще не занимается?
То что?
Это не вредно ему продвигать, чтобы он что-то ремонтик делал?
Я мужчина, я намеков не понимаю конкретно.
Ну, вообще, как бы, никакой духовной практикой не занимается.
У кого?
У меня
муж. У вас есть муж, он не занимается никакой духовной практикой. Да. И?
Но при этом я хочу ремонтик, допустим, там. Ну, плитку в ванне поменять, там это.
А чем вам не нравится ваша плитка, которая есть?
Ну, потому что она уже устарела.
Устарела что? С нее перестала стекать вода?
Да.
А почему вы сейчас не поменяли?
Ну, вот я, допустим, его это... Ну, он меняет сейчас. Это чрезмерное усилие не доставляет, я думаю, ему. Он все равно работает на одной работе, и в свободное от работы время это все меняет. Нормально?
Ну, я, кажется, понял, чтобы перевести.
Да,
если духовной практики нет, означает ли это, что сверхусилий не существует?
Ну, можно
для мужчины.
Ну, бить можно кого угодно и без духовной практики.
Нет, ну чтобы он не лежал на диване, чтобы занялся домашним хозяйством, потому что в свое время, допустим, как это было все на моих плечах, а теперь потихонечку на него перелаживать, чтобы он этим занимался. Надо же как-то мужчину продвигать.
Вы знаете, как продвигать мужчину?
Ну вот как знаю, так и продвигаю.
А вот в том-то и дело. А я вам рекомендую сделать то же самое, что я посоветовал предыдущим двум милым дамам. Тогда вы будете... Да, вы будете продвигать... Не, вы знаете, вы сначала изучите, а потом начните продвигать. Потому что если вы одновременно все это делаете, возможно, вы со своим мужчиной совершите все ошибки, которые... У вас же их не три десятка в шкафу висит. Это такая, ну, штука достаточно ранимая. Я сейчас... Я
сюда... Я эту плитку уже 2 года продвигаю.
Серьезно?
Место сдвинулось. Это что, быстрый темп, что ли?
Да это ваша проблема и ваше видение. Я-то туда лезть не буду. Вы должны и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить. Надо так, чтобы и плитка появилась, и муж был счастлив от того, что он совершил для вас подвиг. А не так, что появилась плитка, и он думает, господи, может ее топориком чукнуть. Или где-нибудь в посадочку вывести и забыть.
А бывают моменты.
А бывают, конечно, бывают моменты. Поэтому будьте аккуратны в своем стремлении куда-то продвинуть что-то.
Мы изучаем все, слушаем, там, тут, везде.
А я не был жесток с вами?
Нет.
Продолжим. По своей природе индивидуальное живое существо является частицей верховного существа, но забыв о том, что его долг служить Всевышнему, оно сосредотачивает свое внимание на служении другим, и это называется майя. Служа другим, человек по недоразумению считает себя господином. Глава семьи думает, что он хозяин своей семьи, а глава государства мнит себя хозяином целого народа. Хотя на самом деле и тот, и другой являются слугами, и своим служением майе подготавливает себе место в аду. Поэтому разумный человек должен развивать все сознание Кришны и служить Верховному Господу, посвятив ему все свои богатства, свою жизнь, разум и дар речи. Конец комментария. Может, вы плохо знакомы с правилами, но уже можно задавать вопросы.
Хорошо написано.
Хорошо написано, да? Я сам в шоке, поэтому... милые дамы, я для красного словца просто, ну, вот, хотел вам очень, действительно, хочу, как бы, помочь, но не хотел бы в это, ну, сильно погружаться. К тому же у меня такое внутреннее правило, спонтанное, я всегда на стороне отсутствующего. И сейчас я на стороне отсутствующих мужей. Чтобы сейчас не получилось. Так, конечно, а давайте, а где эти уроды? Там плитку ложить не хотят. Ну, на диване лежат. Там, жирные пятна. Пу на них 3 раза. Не дождетесь. Но будьте уверены, что когда вас нету, я на вашей стороне. Ну, это честно. Я знаю. Ну, вдруг вам кажется, что вас на выходе будут держать и не выпустят. Пожалуйста, давайте какие-то мы можем обсудить. О, Вова, я чувствую по глазам, что-то созрело.
Да, ну не по теме, да, потому что ну, сам стих и комментарий пропустил, но волнует. Слышал, да, и теперь пытаюсь осознать это, что существует эгоизм здоровый и нездоровый.
Uh-huh.
Да? Вот, то есть о том, что...
А какие версии да. Там, где ты слышал, здорового и нездорового эгоизма.
Да. Это из каких-то правильных лекций, что здоровый эгоизм должен быть, что как бы нужно быть все-таки собой, да, то есть не страдать, я в ситуации с родителями, да, то есть там вот мне почему-то нужно, чтобы родители стали кришноидами, да, и как бы, да, то есть, вот, и получается, что в каком-то смысле может быть не нужно быть эгоистом, да, то есть как бы перестать пытаться переделать их, а как бы все-таки начать строить свою жизнь, да, то есть бросить переделать их. То есть просто пришло понимать, что возможно вот это вот тот правильный здоровый эгоизм. Вот, то есть хотелось бы это четче как-то уяснить, то есть правильно ли это, да?
Кажется, что ты опять перепутал теплое с мягким. Поэтому эгоизм. Давай писать от слова эго, да? Мы все люди, которые немножко практикуем. И мы все знаем термин аханкара, да? Который переводится как ложное эго. Это переводится, еще подумал, ложное эго это значит нездоровый эгоизм, ненормальный эгоизм.
Да.
Ненормальный эгоизм это отождествлять себя с телом.
Да.
Это ненормальный эгоизм.
Да.
То есть пока ты отождествляешь себя с телом, да, ты хочешь комфорта для своего тела. В данном случае переделка родителей, то есть перековка их в кришноидов, это твой эгоизм, ложный эгоизм. Потому что оно не перековывается, ты сильно грустишь, продолжаешь настаивать, но возможно это не совпадает с планами Бога. Вот и все. Ты хочешь для своего тела. И ты не хочешь, условно говоря, при ложном, при человеке, который находится под влиянием ложного эго, он не хочет блага душе этих людей. Он хочет комфорта своему телу. Как это на самом деле, я же не знаю. Это тебе самому разбираться. Потом всплыл термин. Истинный эгоизм. Если существует ложное эго, аханкара, то существует и истинное эго. А что такое истинное эго? Вот это и есть твоя личность. То есть твои родители, которые не кришнаиты, мешают тебе как душе идти к Богу? Так, куда, зачем ты тратишь энергию на то, что ты их перековываешь? Значит, каково качество души? Что ты должен делать? Как представим, что ты вдруг вышел под влияние ложного эго и стал чувствовать себя как душа. Есть ты и есть какой-то дядя с тетей, которые твои родители, которые тебя любят, а тебя беспокоятся, вложили 25 лет своей жизни, чтобы это самое, благодарность и любовь. Тебе мешает что-то проявлять благодарность и любовь? Вот, если они, например, буддисты. Зачем же их переделать? Чтобы их любить, надо переделать их в кришнаитов практикующих. То есть ты их любить будешь только если у папы будет шнур браманический, мама будет часами поклоняться Гирираджу какому-то. Кто здесь лось? Вот тебе ложное, а вот тебе истинное. Поэтому, заметь, как иллюзия все построила. Хватит их переделывать, надо о себе позаботиться. Не надо ни о чем заботиться. Занимайся духовной практикой. Ты должен понимать, они тебя любят, реально любят. Просто когда ты говоришь переделать, это о том, что ты выше, чем они. А я в таких случаях всегда говорю, у них уже родился крутой преданный, а что родится у тебя, еще никто не знает. Никто не знает. Они настолько благочестивы, что их сын послужит Богу. На ком ты женишься? И что у тебя родится? Может у тебя родится два гопника, которые будут бабушек расчленять там где-то.
И будут тебя переделывать.
и буду тебя переделывать. Не слишком страшно? Поэтому только благодарность родителям, только любовь. Корми их вкусным, тем, что им нравится. Стань нормальным, адекватным человеком. Езди с ними в паломничество. Вы куда?
В Бочаев.
О, видишь, какой. А ты почувствовал, как хорошо? Хорошо съездил? По-моему, даже лучше, если бы ты во Вриндаван их свозил.
Ну, не Бочаев лучше.
Однозначно. Если бы ты свозил маму и папу во Вриндаван, ты бы уже в смирительной рубашке лежал бы где-то, они тебя лечили и кололи этим галоперидолом каким-то, потому что, ну, адекватно, они подадекватно поступили. Поэтому ты делаешь то, что ты можешь сделать для своих родителей. И чем дальше, тем лучше. Стань хорошим человеком. Покажи, что ты уважаемый человек в обществе, что у тебя хорошая, адекватная семья, что тебя уважают друзья, уважает семья, у тебя появились какие-то адекватные, хорошие дети, которые любят бабушку и дедушку. При таком раскладе будет глубоко наплевать, ты кришнаид, буддист, или ты поклоняешься сатане адскому. Лишь бы ты им звонил, любил, приносил конфетки, ну и так далее.
Или то, что они любят.
Или то, что они любят. Прикинь, по-другому, да, все выглядит. А кто учит кришнаитов родителей переделать, я не знаю. Как те шастры есть. Шастра по переделанию родителей, там, тайные мантры по перековке мамы в гандхарма какого-то. Не ограничу Кришну своими скромными представлениями о его могуществе. Ну, в своих близких отношениях я чувствую, что я пережал даже. Но сегодня я в боевом настроении. Видишь, женщинам досталось. Ты что думал, ты избежишь?
Я за этим сюда пришел.
Вы суть уловили.
Спасибо.
Суть уловили. Пожалуйста, может быть, какие-то комментарии. В принципе, это намахата, а не монолог. Хотя хотелось бы, чтобы это был монолог, мое эго. Но, тем не менее, нормальное состояние, как бы сказать, вот, кстати, я по этому поводу думаю то-то, то-то. Ну, не так зло, как вчера.
Практически вопрос.
Ну, конечно.
А что делать, если почки уже отвалились, боржоми уже пить поздно?
Не пей боржоми. А конкретно про что речь?
Ну, конкретно все кончилось.
Что кончилось?
Семья.
Ну, тебе сколько, 96 лет?
Нет.
Ну и? Ты собираешься в брамачаряшу?
Ну.
Что, ну, кому ты нужен брамачаряшу?
Сгущенку еще кормить.
Пока свои еще ничего. Нужен своим.
Если семья кончилась, первое, можно перекреститься и сказать, Аллах велик. Аллах велик, можешь заняться прямо сейчас серьезной духовной практикой. Если же тебе по ночам снятся кан-кан, то может быть подумать и посмотреть по сторонам и реализоваться в этом вопросе. Я точно скажу, что быть этим
как называется?
Да. Да. Домочарием не получится. Не получится. То есть, если есть какие-то желания, есть какие-то, то надо это надо реализовать.
Не, а действительно это, пока.
А я ж откуда знаю?
Желаний-то, в общем-то, нет.
Желаний пока. Нет. Какие? Откуда ж я знаю? Ты сам за собой смотри. Я же с тобой не живу.
То есть нужно ориентироваться по желаниям?
Ну, конечно. Конечно. Если у тебя голову разрывают киртаны, желание проповедовать, ну и тому подобное. Ну, поедь в храм, поживи, воспользуйся ситуацией.
Пока нет возможности ехать именно в храм, но по крайней мере.
А ж интересно, почему?
Дома получается, пока жить с преданными и так далее.
Это временный.
Да, это временно.
Это абсолютно временно. То есть у тебя нету греха с хашама, и ты живешь с какими-то бедолагами, такими как и ты.
Ну, как-то.
Ну, это ж не устойчивое положение какое-то.
Ну, да, наверное.
То есть ты работаешь как грехатха, а живешь как абсос. Ну, это не вариант. Просто-напросто. То есть у тебя мотива никакого нету для того, чтобы работать.
Почему преданные?
Какие преданные? Ты что, содержишь их, учишь их в институтах? Или... Ты разницу-то не путай. Преданные и семья. К семье-то ты привязанный, а к преданным-то нет. Кому из преданных нужны твои деньги? Вот назови.
Нет.
Ну,
нет,
кроме
нет,
меня.
Нет, ну нет, конечно.
Но это есть ли тогда смысл в этом убиваться? Нет. Ну, тебе-то и не 20 лет. В принципе, возможно, есть смысл заняться духовной практикой. Возможно, Господь таким мягким способом. И всех классно. Люди многие мечтают об этом, а ты в это попал. Прикольно. Тебе все завидуют. А ты... Прикольно, да. Все хорошо. Все счастливы без тебя. Прикинь, да? Ну, понятно, есть комплексы какие-то. Мужчина себе ж наживет немерено. То есть ни один мужчина на твоем месте не скажет «Спасибо, Господь». Он скажет: «Боже, я никчемность, меня, я никому не нужен». А та-та-та, та-та-та. Нет,
момент,
да у всех такой момент, каждый так будет думать. Но это все фигня. Потому что это проблема с твоим водолазным костюмом, не более. Твой водолазный костюм, ну, заштопан. Может быть, не используется как-то в массовых водолазных погружениях. Да? Но это не значит, что твоя душа какая-то там плохая или что-то такое. Но из-за привязанности к чему-то ожидалось-то чего-то другого.
Да,
ожидалось, ты сидишь в центре за столом, тут жена красивая, тут дочь, тут там муж жены, муж дочери, тут дети, тут внуки, тут бабушка, дедушка подъехали, да, из Саратова, все как. И ты такой сидишь, такой, все говорят: «Вау, я Димка Прабу!» И ты такой: «Да, да», так руку для поцелуя. Ну, как я же, я расскажу свои истории. И такой, и ты всем там это самое, ну, и даешь, они все: «Дедушка, дай на аудио», ты такой: «На, возьми в тумбу». Ну, вот это все, да? Вот это все так хорошо. А оно ж не так, да? Ты смотришь, а ты говоришь: «Да все нормально. Дорогой, все, бай-бай. Дочь, бай-бай. Бабушка и дедушка в Саратове». Они говорят: «Кто ты? Кто ты?» И это, конечно, ужасно. Кажется. А это счастье большое, милость. Где взять милость? Вот она. Но либо ты это поймешь и начнешь пользоваться, либо заведешь себе еще одну жену и будешь выдавать свою следующую дочь уже в 72 года. И тогда, когда они тебя опять все бросят, ты будешь сидеть и говорить: «Блин,
столько лет пролетело.
Что-то у меня это уже было, по-моему, да?» Что-то было. Очень хорошая книга «Чакравидия», как-то так, Рузова. Почитай. Найдешь свой возраст, посмотришь, что нормальные мужики уже в своем возрасте делают. Да, там уже, ну, в своем возрасте надо уже стать учителем вселенной. Да, конечно. Там в 42 года, по-моему, что-то уже, ну, человек должен до этого дорасти. Возможно, ты уже дорос, но ты об этом не знаешь. В принципе, ты готов его на Прасха. Семья выросла, все нормально. Классно. Все без тебя обходятся. То есть люди сидят и думают: «Боже, как я уйду?» Уйти можно только тогда, когда я уже не нуждаюсь, ну, когда семья во мне не нуждается. И все смотрят, говорят: «В нем не нуждаются». Он такой: «Попробуй еще раз. Сделаю еще один круг почета». Кришна говорит, вот. И в этой книге описано, что иногда мужчина, который ситуацию не понимает, он доходит до определенного возраста, а потом начинает все сначала. Впадает в детство, бес в ребро, опять влюбляется, начинает бегать за какими-то этими самыми малолетками непонятными, там сердце, руку предлагать и всякое такое. И потом там делает себе какое-то беби, и никто не понимает, это дедушка или папа. И твоя жена младше, чем твоя дочь.
Вообще,
это... Прикинь, это абсолютно реальная ситуация. Ну, ты же не на бабушке жениться будешь второй раз. Очевидно, мужчина пикантный, с хорошим вкусом, на меня выберешь там мисс Ростов. И причем мне 64-го года.
Я понял.
Ну так, что ты сегодня всем досталось, да? Вот. Прости, друг.
Да нет, наоборот, как раз спасибо.
Кто еще хотел бы услышать дружеские наставления? Я в жизни не задал такому, как я, вопрос. На самом деле, я просто про себя говорю. Я живу в такой самой ситуации. Я над собой смеюсь. Просто-напросто. Потому что у меня такая же самая шиза. Я тоже пытаюсь переделать родителей, я тоже пытаюсь супругов переделать, свою жену, тоже пытаюсь там, ну вот это все самое, все это пытаюсь сделать. Я тоже нафиг не нужен своей семье, лично я. Лично кому я могу быть нужен? Посмотрите, кто меня в шкаф поставит, что ли, смотреть. Поэтому вот смеюсь над собой. Хотите, вместе посмеемся, дух? Над собой. Все вместе над собой посмеемся.
А наболевшим.
Ну что? Кто хочет присоединиться к клубу депрессивных этих хохотунчиков? Давай.
Не хватит уже.
Что нужно изначально все делать правильно.
Я говорил, что изначально все нужно делать правильно. Ну, наверняка так говорил, если вы говорите. Нет. Почему? Вы считаете, что у каждого свое понятие о правильности? Нет, о правильности.
Кто-то считает, что правильно так, а он считает правильно так.
Ну.
Кто делает правильно, да? Кто поступает правильно? Ну, какой-то там кто?
А гуру, шастра, садху. Если свои действия вы соотносите и сверяете со своим умом, то тогда у каждого своя правда. Тогда все в безумии мечутся. Если же вы сверяете с тем, что написано в серьезных книгах, и говорят серьезные люди, то тогда вы никогда не будете ошибаться. Это правда. А если у каждого свое кино, я умный, ты дура. А ваша версия, я умная, ты дурак. Ну, не все. Это честно. Потому что на свои чувства, на свои знания очень сложно надеяться. У человека есть 4 недостатка. Ему свойственно ошибаться. Второе, у него несовершенные чувства. Третье, он впадает в иллюзию, и у него есть склонность обманывать других. Это вот 4 недостатка, обусловленные живого существа. То есть, ну, наше с вами. Поэтому правда всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен. Поэтому его называли Тутанхамон. Шрибутусафувача, 97-й год, по-моему. 93-й год, по-моему. Правда одна. Ее не может быть много. Ну, это опять же честно.
А можно еще раз название книги?
Чакравиди?
Шримад Бхагаватам.
Ну, а которая?
Третья песнь, 30 глава. 3.30, и сегодня мы уже вот 9-10 стих читаем. Почитайте, очень интересно. Если вдруг вы по какой-то причине не читали первую, вторую, я вам не рекомендую читать третью. Возьмите первую, начните с первой. Ну, у меня дома, знаете, что есть? Я имею в виду, что, ну, у всех есть. Ну, правильно ориентированного кришнаита, у него все есть книги Бхагаватам. Но мы сейчас говорим не о том, что иметь, а о том, что, ну, читать. Поэтому ее лучше читать как бы постепенно. Пожалуйста. Дима. Не вздумай отсидеться.
Пока нет.
У тебя должен всегда, вот всегда вот человек, у которого всегда есть много важных, очень правильных вопросов. Дворянская хандра, согласен. Да ты и вчера тоже говорил, я столько всего наслушался, надо переваривать, все равно пошел и наслушался еще больше. Ну, пожалуйста. Учитесь задавать вопросы, молодой человек.
Дружба с женщинами вообще возможна?
Я так выдержу паузу по Станиславскому и отвечаю. Нет. Дружба с женщиной, мужчиной невозможна. Возможно, дружба со своей женой на очень высоком уровне. То есть в какой-то момент в семье, семья дорастет до уровня, когда муж с женой наконец-то начнут дружить. Это будет очень высокий уровень. Дружить мужчине с женщиной невозможно по определению. Может быть, у каких-то мужчин есть другое видение, но вот такой вот среднестатистический правильно ориентированный мужичок, как я, вам заявляет, дружба с женщиной невозможна. Почему? Потому что у мужчины всегда есть сексуальный интерес с тем, кем он близко общается. Общение возможно, дружба нет.
Вызванивают, когда он приедет, даже замужний. И встречаются. И даже вот недавно был случай, в Киев приезжали, чтобы пообщаться.
И?
Вот Сашко, такая у них дружба.
Это не дружба.
А что это?
Но если бы это меня спросил мой 15-летний сын, я бы ему объяснял.
Я не приезжаю.
И?
Почему-то что-то к нему и стянет. Да он говорит, девчонки задолбали, звонят, когда меня нет, они все расслышали, говорят, когда ты приедешь, мы там едем.
Ну, ему ж приятно это?
Наверное.
Да что, наверное? Подождите, кому было бы неприятно? Всем приятно. Когда бабы за тебя дерутся, это очень хорошо. Ой, не знаю, что это. Это лукавство просто. Это лукавство. Я просто скажу, что... По-честному, очень реализованно, он гуляет по краю лезвия. То есть вот эти вот отношения, о которых вы говорите, они приведут к очень плачевным результатам. Когда мужья будут с ними не просто приезжать с ними пообщаться, а будут приезжать, чтобы его выловить где-то и переломать ему ноги или какие-то другие части тела, которым тоже будут не нравиться. Потому что дружбы такой не бывает. Это не дружба. Это называется похоть. Вот и все.
Просто в более тонком виде.
В более тонком виде. Он играет на этом, провоцирует их, чтобы они так себя вели. И, ну, возможно, он же не женат. Была бы, если бы жена, она бы ему уже давно бы объяснила бы шваброй. Охомячила бы по сапатке. Чтоб не дружил. Ну, вы не считаете так? Вы так же считаете. Теперь представьте, это не ваш сын, а ваш муж. Ваш муж так ведет себя. Ваша реакция? О, сейчас ваша реакция. Вы задумались иначе. А вижу по глазам. Вы сразу поняли, что да, конечно. Сейчас будут бабы из Киева к нему приезжать дружить.
Я почему...
У меня тут я не буду ничего сейчас экспериментировать по этому поводу, потому что когда люди беседуют немножко предвзято, да, они будут рассказывать все, что угодно. Как вот мы опять же недавно вспоминали, помнишь, Андрей, этот случай с дамой, когда она говорит, ну вообще я на самом деле не злопамятная. То есть люди, если они совершили какой-то проступок, пусть они будут счастливы в жизни. Я говорю, а если они какой-то ужасный поступок совершают? Ничего, пусть они это самое. Я говорю, ну Бог всегда наказывает тех, кто, ну... Нет, я против. Бог не прав. Бог должен как бы всех прощать. Я говорю, а если человек убил кого-то? Ну ничего, зачем же его в ад? Пусть он лучше в следующей жизни станет хирургом и спасает. И вот она вот это все, бла-бла-бла-бла, вот эти все кружева. И что-то меня раскачало так не по-детски, а я такой психический человек. Я говорю, а если вашего сына кто-то убьет, вот я, например, возьму и убью вашего сына, приду ему пузо вскрою ножом и кишки на шею намотаю, и мужа. И вы будете это знать. Вы хотели бы, чтобы я в следующей жизни стал доктором и спас каких-то людей? Она тут конец, а я вижу, что ее начинает это волновать, но гордость не дает признать, да, что это так. Она говорит, нет, вот лучше... Я еще ей пару раз как сказал, так ее аж начало трясти. Потом после этого она подошла после и сказала, заберите свои проклятия. А другая женщина пришла и сказала, я слушала эту лекцию, я испугалась так, я никогда в жизни не боялась. Я начала как представила вот это все, я чуть не умерла со страха. Вот то же самое. Поэтому сейчас я к чему это рассказал? Чтобы я сейчас не придумывал истории фантастические по отношению к вашей, неревнивости. Потому что у меня такая фантазия. Вы в конце будете думать, зачем я вот это сказала, неревнивая. Это пока еще у вас ничего не забирали. Поэтому вы неревнивые. Да. Очень тактично заметили. Мы сохранили отношения. Подумайте. Это, знаете, это вот как... Тут очень важна честность и самоанализ. Поэтому в данный момент лучше не обманывать самого себя. Я понимаю, это ваш сын. Вы, и я бы на вашем месте думал так же. Но я вне ситуации. Поэтому заявление такое. Никакой дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Всегда есть вожделение. И он хочет спать со всеми этими подругами. И не просто спать, а обладать ими. Назло этим мужьям, придуркам. Чтобы быть доминирующим альфа-самцом. Потому что это приятно любому здоровому, ну не очень духовному мужику. Это реальность, к сожалению. Это как в фильме «Криминальное чтиво». А что тут такого? Делать массаж ног женщине, это ж ничего не значит. Это бы мужик устал массажировать, ну. Он ему что сказал? Да пошел ты. Это мягкий перевод английского выражения. Так. Вот. Я 1000 раз делал женщинам массаж ног, и это всегда что-то значило. Любой разговор мужчин с женщин дружеский всегда что-то значит. Если вы видите отношения, какая-то дружба, это секс на тонком уровне. Всегда. У женщины может нет. У мужчины всегда. То есть женщина может хотеть дружить с мужчиной, это нормально. Но мужчина никогда не будет дружить с женщиной.
То есть женщина и мужчина дружить
нет? Нет. Можно, но невозможно. Может, есть другие версии. Но нет. Должна быть дистанция. Общение, да. Но дружба, ну то, о чем мы говорим. То, что я могу позволить со своим другом, ну, например, мы можем с Андрюхой пойти в кино, мы можем пойти видик посмотреть, мы можем куда-то поехать, ну и тому подобное. Теперь вопрос, могу ли я сделать то же самое, но с женщиной? Если я, ну, например, представляете, ну я не знаю, ну опять же, вот. Андрей говорит, Андрей узнает, что я пошел в кино с Лизой, с его женой. Ну мы же друзья. Мы же в хороших отношениях с Лизой. Хороших. Или поехали в Крым. Ну по-дружески, на айпеды сходили. Он говорит, что-то мне не нравится. Вот мы друзья, мы же с тобой 1000 раз делали то же самое. И тут же ломается мне об голову бейсбольная бита. Почему? Потому что он сам мужчина, он знает, нету никакой дружбы. Что-то этот мордатый лысый подонок задумал. Плохое. И будет абсолютно прав. 100% он угадает. Угадает? Угадает. А я знаю, что он знает, поэтому я никогда не пойду с его женой в кино. Никогда не поеду на айпеты. Мы будем болтать, веселиться, общаться. Я буду шутить в его присутствии. Потому что я на самом деле с ним общаюсь, а никак не с его женой. Почему? Покачину. Таков закон.
Мужчина это понимает, женщина нет.
Это проблема женщины. А я сейчас это говорю для того, чтобы женщины это понимали. Никто с вами дружить не собирается. Женщина. С вами собираются спать и вас использовать. Как мне еще четче это сказать? Поэтому дистанцию надо держать.
Кто вопрос задал?
Про дружбу кто спрашивает? А я обманул, что ли?
Нет,
не обманул. Нету никакой дружбы. Вы просто активно. Ну, мне не безразличны просто. Очень хотелось бы. Этому я и завтра. Ну, возможно, последний раз здесь. Я подозреваю. А он никуда не денется. Поэтому я ему еще завтра вставлю.
Ну, позвольте зацепить.
А, давайте.
Мне кажется, вы сказали, что общаться никто не собирается. Но а гуру же общается с женщинами? Гуру мужчина общается с женщинами. Ну, происходят какие-то даршины, там, какие-то беседы и так далее.
Ну и сейчас у нас происходят беседы. Это дружба? Мы говорили о дружбе или об общении.
Мы говорили именно о.
Гуру дружит со своей ученицей?
Нет.
Тот гуру, который начинает дружить со своей ученицы, он переезжает потом в Косово, покупает денежки на пожертвование учеников домик, Данду отсылает своему духовному учителю и заводит себе эту, как ее, собаку, массажистку, жену и маленьких детей. Это, когда, это если показалось, что можно, оказывается, дружить со своей ученицей. Нельзя дружиться. Где ты такое увидел? Женщины, они даже к Господу Читания не подходили. Из уважения. Он саньяси. Он не может с нами дружить. Они подходили, ему кланялись, садили чуть подальше. Потому что они понимали, мы очень колоссальная энергия. Но очень сильная. Потому что он говорит, а и Господь Читания говорил, что мужчина, он даже на женщин не должен смотреть. Он даже не должен смотреть на деревянные статуи женщин. Потому что просто правильно под правильным углом дерево изогнуто уже обладает женской энергией очень сильной. И мужчина сразу начнет таять. Поэтому хоп, дистанция. Должна быть дистанция. Общение сколько угодно. Сколько угодно. Можно говорить, можно общаться, можно давать наставления, можно даже совместно что-то делать. Но есть правила, которые лучше не переступать. Все то же самое наедине лучше не делать. Не делать. Если даже ты сидишь в комнате, лучше открыть двери.
Вот, кстати, по поводу двери. Что это за правило? Расскажите поподробнее.
Ну, если ты решил с женщиной обсудить перспективы проповеди в регионе.
Например?
Усугубление служения в храме, а ты одинок, а она чертовски привлекательна, то лучше это делать на людях. Потому что вопрос времени, когда вы начнете обсуждать, ну,
что-то другое.
Что-то другое, да.
Сегодня махарадж.
Вот, сейчас, секунду. Ашинте, репетитор английского языка. Кто этот репетитор?
Мужчина и клиент женщины.
Ну, а где они собираются репетировать?
Ну, обычно как? Я домой в комнате репетирую. Репетиторы, это же не школа.
60% консультаций психолога. 60% консультаций психолога с своей подопечной, да, который происходит наедине, заканчивается сексом. Да, а что вы думали? Начните со мной общаться, приходить ко мне первый день, второй день, открывать свое сердце. Да вы уже на третий день будете считать меня своим мужчиной, потому что передо мной сердце открываете. Не в этом дело. Надо, где это должно происходить? Как это должно быть? То есть, либо это должно быть в каком-то таком месте, наедине этого нельзя делать. Та же самая репетитор. Ну, я же вам не говорю, что надо собрать всех друзей и рассказывать о своих сексуальных проблемах. Но это не должно быть в уютном бунгало. Что вы долго готовите, сделаете педикюр, бикини готовите, да, и идете на консультацию по английскому языку. Это ничего ты не делаешь. Мужчина это масло, женщина это огонь. Это никто не отменяет. Я мужчина, я знаю. Со мной это не работает. Что вот я такой весь крепкий, я такой, я могу. Нет, ничего этого не будет. Обязательно дверь должна быть открыта, закрыта, но тут должно быть такое понимание, что это не должно быть место, где это все располагает. Повесьте только красные обойки, зажгите ароматическую свечку и Who's Epson Today сегодня плавно перейдет там я на тюрлих, там всякое такое. А что, я не прав?
Ты же английский знаешь.
Это немецкий.
Спасибо.
Да. А вот что-то говорил, да?
Насчет рабочих отношений, вот Махарадж говорил вечером на лекции, что если у тебя в окружении женщины, то ты должен с ними либо по-отечески относиться, либо если они старше, то как к матери, а все, что превышает время, то есть какие-то встречи там в кафе и тому подобное, этого
не вообще не нужно.
То есть это вредит, а общение просто
общение?
В коллективе,
да?
Оно не
конечно. Вредит. Общение, да. Ну, если на работе у тебя там 20 женщин в подчинении, ты хочешь им раздаешь это одно. Если же ты уже чувствуешь, вторую неделю раздаешь симпатичной секретарше поручение в конференц-зале, предварительно попшикав на себя дорогим парфюмом, то уже все, уже все свершилось. А вот это, ну, что ты говоришь, там, кафе, еще, есть стандарт. То есть ты, мужчина не должен вообще вести себя и делать что-то для женщин других больше, чем он делает для своей жены. Если вдруг ты решил сходить, обсудить перспективы служения с кем-то в кафе, ты должен вспомнить, как часто ты водишь свою жену в кафе. Если твоя жена в кафе была, ну как только Сталин умер, в 1953 году ты ее последний раз возил, да? А сейчас ты вот секретаршу потащил, то это уже, скорее всего, там уже, ну, все плохо. Все, даже если ты этого еще не понимаешь. То есть ничего нельзя делать того, что, ну, что бы не одобрила твоя жена. Вот представь же, дорогая, извини, но я со Светой сейчас решаю проекты роста. Распространение книг в регионе. Где? В пицце Челентано. И она говорит, конечно, дорогой, я не ревнивая. Но твоих костюмов уже нет. Они все порезаны чем этими? Ножницами тупыми. На лоскутки. И даже чемодан твой порезанный. Потому что тебе он не нужен, мне уже нечего ложить. А лоскутки мы сложим и в пакет из-под мусора. Черный. Так говорю, Махараджи? Так. Пожалуйста. Сегодня как-то у нас семейная такая тема. Ну, наличие женщин, видимо, дали семейные такие вопросы. Спасибо.
Вот, допустим, образовалась молодая семья. Муж и жена. И родители жены периодически звонят молодую семью и говорят, что тут должно быть устроено. Да, вот, ну, вот у меня моя ситуация была, что я говорю, что давай ты не будешь работать. А звонит ее мама и говорит, что нет, ты должна работать, там пенсия должна быть, все такое. И нам без тебя плохо, и вообще ты будет хорошо, ты приехал к нам, пожелал нас недолго. И вообще нам без тебя плохо. Вопрос в том, что как правильно выстраивать отношения, и должна ли делать это она, или это должен муж как-то.
Ну, эти отношения, они должны выстраиваться еще задолго до того, когда семья случилась. То есть, если семья случилась две недели, да, ну, то есть, от первой встречи в кафе до первого поцелуя прошло 12 минут, а свадьба случилась через 13 дней, то, конечно, все будет очень плохо. Но есть определенные этапы. Семья должна расти. То есть, все эти вещи, они на определенных этапах обговариваются, узнаются, ты видишь позицию, ты знакомишься с родителем, видишь, ну и тому подобное. То есть, ну, вопрос. Как ты думаешь, почему родители так говорят?
Не уверена, не верю, по моей силе, допустим.
А у них есть на это
примера нет.
Право? Ну, вот они пока опасаются, возможно, они не видят этого. Но женщина, ну, твоя женщина, твоя жена, она должна быть, ну, понимать, что она замужем.
Ну, то есть нужно заранее все это решить, раскрыть.
Ну, как ты заранее все решишь? Ну, это, таких вопросов будет тысяча. То есть любая ситуация, которая приходит, она для того, не для того, чтобы ее решить, а для того, чтобы достойно мне поступить. Вот как поступить? Родители говорят, они беспокоятся, они абсолютно правы. Как мужчина должен поступить? Чтобы родители были счастливы, женщина была счастлива, ты был счастлив.
Показать пример, что можешь вести счастье.
Может быть, надо пообщаться. Сам-то ты с родителями с ее беседовал. Угу. Приехал к папе, к гости. Говоришь, Иван Федорович, хочу с вами посоветоваться. Вы человек опытный. Жизнь пожили. Я-то опарыш, малолетний, дурной, ничего не знаю, но вы для меня авторитет, хотелось бы услышать. Вот у меня вот такая вот ситуация. Посоветуйте. Он говорит, да, сыночка, иди сюда. Чего себе, Тируха, ну-ка садись. По 100 грамм? Да нет, нет, нет. Или поехали куда-то на рыбалку. Сидят, вот такая ситуация. Он тебя начнет учить жизни, объяснять. А ты с ним делись, открываешь сердце. А вот смотрите, а как бы вы поступили, если бы вот ваш тесть вот такое. Да я ему, да я когда-то. Да. А вот у меня тоже такая вот ситуация, видите, вот Я хотел бы, чтобы моя жена, то есть ваша дочь, ничем не нуждалась, и занималась собой, цвела как женщина. А я просто испытываю колоссальную потребность совершать для нее подвиг и работать и зарабатывать деньги. Как вы считаете, это у меня нормальный позыв? Он такой, иди ко мне, мой белый хлеб, я обниму тебя по-отечески. Понимаешь? Любой отец хотел бы, чтобы его дочь так вышла замуж. А если разговоров нету, если они вульгарные карми и жрут трупы, что-то такое, да, то отношений нет, поэтому они тебе не доверяют, естественно. Я не говорю тебе вообще в данной ситуации. Кто пробовал? Вот так, как я сказал, делать. Это ж надо креативный мозг. О, пробовал, да? Ты уже куда ты покопанному? Куда покопанному? Мы с тобой же все решили, вы напрасно. У тебя уже все хорошо. Без пяти минут занятий пробовал. Пробовал, получилось?
Да.
О, пробовал, получилось. Надо построить отношения.
Это долго работало. И до сих пор работает. До сих пор с родителями, вообще с родителями жены просто идеальные отношения.
Такая же фигня. У меня со всеми моими бывшими женами, с родителями великолепные отношения. Видимо, построил. Тут надо не перегрузить. Я тут так увлекся, постройкой отношений с родителями, что забыл про жену. Есть такой рассказ, очень потрясающий, я рекомендую послушать. Михаил Велер, оружейник Тарасюк. И кто слушал, что он же и жена ушла, и все так было у него хорошо с тещей, что он в итоге жил с тещей. Какой смысл не жить? Она женщина хорошая, он она бащиха, а он с тещей остался жить. Я не имею в виду в близких отношениях. Бабка, нормально, она готовится, он и за квартиру платит. Хорошие отношения. Ты услышал, что я хотел сказать? Надо думать, как поступить достойно. Не как порешать вопрос, а как поступить достойно. Как выйти из ситуации достойно. И не факт, что я сказал, это единственный путь. Есть масса вариантов. У вас какой-то был.
Жена, тоже не по этому поводу. А жена не надо спрашивать, хочется на работу или нет? Может, у нее какая-то потребность реализации переходить?
Само собой надо. Что значит не надо? Дорогая, сегодня ты не идешь на работу. Она говорит, так а я же работаю. Уже нет, я сжег твой офис. И остатки твоего шефа уже по Днепру, уже до Днепродзержинска дотекли. Конечно. Если мужчина правильно строит отношения, женщине не надо будет работать. Ей не будет хотеться этого делать. Какой смысл в этом? И что? А у нее это работа, вы думаете?
Призвание. Наверное, она же зарабатывает все равно.
А вы у Марины спрашивали?
Нет.
А вы спросите.
Да.
Марина не в счет. Марина исключение из правил. Марина не женщина. Марина учитель, она проповедник в женском теле. Я давно уже семью на алтарь положила. И семья такая понимает, о чем речь уже. Исключение только подтверждают правила. Поэтому я бы не равнялся на то, что делает Марина. Я бы лучше слушал, что говорит Марина. Чувствуете разницу? А она говорит так? Нет, она так не говорит. Давайте бросим семью и будем ездить по миру, проповедовать, рассказывать, учить, чтобы заработать деньги. Для чего? Ей деньги не нужны. Ей деньги не нужны по определению. У нее такая миссия. Она немножко выше, чем это. Это не работа. И это не то, что это ее она хотела бы реализоваться в социуме. Она достаточно взрослая женщина, которая уже давно во всем реализовалась, в чем надо. Это ее просто долг, это ее миссия, это другое совсем. Мы сейчас говорим о женах. Та, которая хочет простых, нормальных вещей. Уютный дом, заботливого мужа, послушных детей, вот это все. И такая женщина, она не хочет работать. А женщина, которая идет работать, она идет работать почему? Потому что она не уверена, что ее мужчина ее сможет поддерживать. Тем самым она еще больше мужчину загоняет в то состояние, что ничего не может поддерживать. А зачем? Ему что-то делать, когда уже все работает. Все прикольно. Я ленивый, ничего страшного. Она работает, тоже нормально. Пусть. Ей же это, наверное, надо. Я даже в каком-то смысле герой. Я выполняю желание своей жены. Пахать. Женщина часто совершает одну колоссальную ошибку. Она не говорит мужу, что она хочет. Она делает то, чтобы она хотела, чтобы он делал для нее. И она начинает ему служить, она начинает что-то делать, о нем интенсивно заботится, идет на работу, платит за счета и тому подобное. На самом деле она этого не хочет делать, она хочет, чтобы не так делали. А мужчина и молчит при этом. А мужчина смотрит и говорит, все нормально, что-то реализуется, ей хотелось бы это делать. Я даже выполняю в каком-то смысле ее желание. Я даже, возможно, герой. Вот такая вот нехитрая психология.
Я получила ответ на свой вопрос.
Я вас не задержу. Я думал, просто вы хотите уходить, думаете, что я вас задержу. Пожалуйста, без проблем. Пожалуйста, нет проблем. Заходите к нам еще. Пожалуйста, приходите, мы тут еще пару дней будем. Ну что, у нас смена состава. Мы думали, что женщины ушли, а они поменялись. Как какие? Три ушли, три пришли. Ладно. Сколько у нас там? Да ладно. Ну давайте еще пару минут. Просто они только зашли. Мне так неудобно.
Это завтра же. В 6 часов встреча.
Это нам лучше.
А есть ли еще какие-то вопросы, комментарии? Нету, да? Ну тогда просто сиди на то. Андрей.
Мне просто было интересно.
Господи, я ты купил новую майку, я вижу.
Можно, Андрей? Да. Прошу прощения, да, просто, чтобы не менять тему, да, по поводу вот женской работы я слышал по Тику Павлу. Да, он отвечает на вопрос, правда, тоже задает женщина. Должна ли женщина, нужно ли женщине работать? Он отвечает, очень нужно. Вот. Почему? Потому что...
Поняла, что не нужно тебе работать.
Нужно приносить пользу обществу, нужно быть полезным, говорит, каждому. И говорит, что ведическая женщина, дома хозяйка, говорит, это значит, что она хозяйка дома, да, то есть есть дом, есть гектар земли, есть корова, есть дети, и она занята с утра до ночи, то есть она постоянно чем-то занята, говорит, если нет вот этого хозяйства, да, которым она будет занята, то она будет, да, будет.
Конечно, но мы немножко сменяем,
просто мне хочется пояснить, чтобы как-то
работать, да, и быть занятой, это немножко разные вещи. То есть если мужчина хочет, чтобы его женщина не работала, по ведической древней концепции, он должен ей организовать занятость. То есть у нее должно быть место, да, у нее должен быть дом, у нее должны быть дети, у нее, ей должно быть чем-то занято. То есть не так, что он ее в коммуналке, там, в комнате в 9 квадратов закрыл, она там сидит и ВКонтакте смотрит эти вышиванки какие-то, да, и думает, господи, когда я сойду с ума? И она тут же сходит.
То же самое я говорю.
Он должен организовать, он должен занять ее ум, конечно. Конечно. И худший вариант это выгнать ее на работу. Это просто. Попробуй ей обеспечить жилье, детей. Там. Это сложно, это процесс. На работу выгнать нормально. Сама найди себе. Это называется, это как корова, да, ее можно пасти, а можно выгнать из дома, чтобы она сама паслась. А потом пошел вечером, нашел там в каком-то на какой-то помойке, домой опять загнал. И все. То же самое, если женщину ты выгонишь, чтобы она тебе находила занятия на этом самом, она найдет себе приключения на вторые 90. Да, пожалуйста.
Руслан Альбертович разделял понятие работы и активность.
Конечно. Сейчас об этом.
Как
какая-то.
Женщина должна быть активна, но должна работать. Я, может быть, так даже сказал. Что значит работать? Ну, давайте проясним понятие. Работа. Что такое работа? Работа – это продажа за деньги своего труда. Это работа? Да. Женщина не должна продавать каким-то людям свое время за деньги. Вот это работа. Активность? Ну, активничай сколько тебе хочется. Дома активничай, на работе активничай. Вот он, жена сегодня звонила, так активничала вообще целый день. Пока в кино сходили, пока то сделали, пока то сделали, пока уроки, пока божества, пока ну, огород, пока что-то там помыла, что-то почитала, что-то написала, еще всех напрягла, какие-то ссылки надо было ей срочно прислать, пока все вот, она активничала. Никто ей зарплату не платил за эту активность. Даже расходы пришлось погасить. То есть разница с работой и активностью большая. А если сидит такая клуша, ну, два бегудя еще после Нового года намотаны, халат классический, да, вот этот наш, дедушкин, с дыркой на спине, потому что его убили из дробовика враги. И вот она тихонечко себе вот это там, вот в этом всем ходит, вот это Каспер по этому там по квартире, думает, что бы еще съесть, чтобы не сойти с ума. Ну вот это, конечно, плохо. Конечно, она себе это самое, ну, напридумывает глупости. А когда все есть, попробуй убери квартиру. Попробуй убрать квартиру, мужчина, когда вся на 100 квадратов хотя бы. Не 4 квадрата. Я плюнул, затер носовым платком и уже все. А вот там 2 этажа или 3, там, ну что-то такое. Поэтому это целое кино. Целое кино. Пожалуйста. Ну давайте какой последний вопрос и закругляемся сегодня. А можно без вопроса закругляться. Дорогие друзья, все было очень красиво. Спасибо, до свидания.